Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Это прямой эфир. С нами гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета Константин Симонов. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски, +7 925 888-948, телега для сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И мы решили начать с Константином с нетипичной темы. Обычно мы ее на бантик оставляем, то есть на конец. А тут для разнообразия решили сначала взять. Экология и зеленая повестка на марше, потому что первый в мире углеродный налог решили ввести на сельское хозяйство в Дании. Фермерам это обойдется в $100 за корову. После введения первого в мире налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве молочные фермы Дании будут платить $100. К 35-му году углеродный налог на животноводство, по данным издания, увеличится до $241 за корову. Смысл в чем? Что в среднем датские молочные коровы, которые составляют большую часть поголовья крупного рогатого скота, выбрасывают 5,5 тонн СО2 эквивалента в год. То есть это вот то, как мы с вами обсуждали, да, что, значит, коровы крупнейшие эмитенты метана, и поэтому невозможно никак бороться с коровами. Пусть люди все-таки едят, конечно, мясо и пьют молоко, но за это больше платят.
На самом деле, действительно, новость крайне показательна, и поскольку мы с вами, Евгения, давние борцы за здравый смысл.
Это правда.
И в этом плане я согласен, что мы обычно завершаем такими новостями нашу программу, но на самом деле их становится все больше, поэтому приходится уже с этого начинать. Поэтому вроде бы понятно, что в нашей логике нас больше интересует, сколько стоит наша нефть, там санкции, но в реальности мы понимаем, что эта повестка никуда не делась, и она будет до нас добираться. И здесь на самом деле много моментов. Ну, на самом деле ведь когда вы смотрите за окно, и у вас в Москве 34 градуса жары, у вас в голове мелькает мысль, наверное, все-таки что-то в этой повестке есть. Значит, не просто так все это придумывают. И я прочитал очень много комментариев, в том числе и людей, которые кажутся здравомыслящими, на тему как раз введения первого аграрного углеродного сбора в Дании. И поймал себя на мысли, точнее, поймал на чужой мысли, угу, что вот эта идея, типа, ну вот просто так датчане-то не придумают. Значит, там есть все-таки глубинные смыслы. Вот один эксперт написал, это же все-таки стимулирование нового типа сельского хозяйства, это не просто так. И у меня, конечно, вопрос, а зачем нам стимулировать новый тип сельского хозяйства, если старые есть? То есть, ведь что значит новый тип? Это означает, что постепенно вас действительно будут приучать к мысли, что коровы – это лишнее, мясо коров – это лишнее, уже давно тема синтетического мяса присутствует, давно присутствует тема сверчков.
Но при этом никто не говорит, прошу прощения, что при производстве синтетического мяса, как это влияет на экологию.
Абсолютно верно. И сколько тратится энергии, да, на производство синтетического мяса и прочее, прочее, прочее. Это как бы тоже давний сюжет, связанный с тем, что, опять же, мы понимаем, я, кстати, никогда не отрицал, что климат меняется. Вопрос только в том, а были ли в периоды вообще существования Земли такие моменты, когда он не менялся? Да. Потому что, если вы посмотрите всю историю планеты, климат менялся постоянно. Вот, и температура, извините, там в эпоху динозавров была выше, чем сейчас. И другой сюжет все-таки, что является причиной изменения климата, антропогенный фактор знаменитый, угу, или какие-то еще вещи. И вы правильно говорите, приводят ли меры, которые вот сейчас реализуются, к тому, что климат меняется и становится более к нам толерантным. Я еще к этой теме вернусь, потому что она действительно важная, потому что нас все время убеждают, что вот мудрые люди набросали на борт тех изменений, который надо совершить, и тогда климат будет изменится лучше. В лучшую сторону. А кто вообще это сказал, что он изменится в лучшую сторону? Деле, это огромный вопрос.
И здесь еще почему-то упускается момент такой, что история метеонаблюдения, на которую сейчас в основном уповают, говоря о том, что нам надо с вами что-то срочно делать, там, от чего-то отказываться, к чему-то приходить ради спасения климата, история метеонаблюдений – это чуть больше 100 лет. А по сути, да, вот именно технологическая. А все остальное человечество там как минимум 45 тысяч лет. С динозаврами это еще миллионы лет. И что там было, как там было, это как-то опускается. Но здесь еще про этих коров интересно, что вся цель налога состоит в том, чтобы заставить сектор искать решения для сокращения выбросов. Главный экономист об этом говорит.
А выбросов как? Сокращение коров, значит.
Нет, изменить корма.
Да нет, на самом деле... датские фермеры, когда они начнут платить $100, условно, за коров, там 96, потом 150, 200, естественно, их будут склонять к мысли, что единственный вариант решения проблемы – это меньше коров. Вот что касается наблюдений, кстати, здесь не лишне напомнить, что, несмотря на короткую историю наблюдений, уже было несколько крупных скандалов, связанных с подтасовкой данными.
Да.
Там, например, знаменитая история с этим графиком, так называемая хоккейная клюшка, когда говорилось, что беспрецедентный рост температуры, и потом оказалось, что все это фальшивка. И, кстати, скандал так, ну, по-тихому сошел на нет, автора чуть-чуть там подзадвинули этой хоккейной клюшки, но, тем не менее, сколько было хайпа на этом основано. Угу. Опять же, вот Ассанжа выпустили недавно, уже, наверное, никто не помнит, что одной из первых публикаций, между прочим, Wikileaks, была история про подделку данных с измерительных станций насчет как раз изменения температуры. То есть Ассанж, один из первых слива Wikileaks, была публикация о том, что сознательно подтасовываются данные измерительных станций, которые по всему миру меряют среднюю температуру. Вот, опять же, там, спросите у капитанов, которые по Арктике водят суда, как там со льдом реально вот он уменьшается в навигацию. Вот только сейчас открыли навигацию летнюю на Севморпути, что там происходит. Вот сейчас в июне вышло судно, первое. Угу. И то его ледокол сопровождает до сих пор, потому что там не пройти даже летом не пройти полностью. Так что это тоже такая история. Но, возвращаясь к корову, вот мне кажется, очень важный момент заключается в том, что вот эта история на тему, что коровы являются эмитентами парниковых газов, она возникла более 10 лет назад. Я этой темой давно занимаюсь и прекрасно это помню. Но когда... вот это все начиналось, и мы еще 10 лет назад обращали внимание, потому что тогда уже говорили, что, а вот вы знаете, корова выбрасывает парниковых газов больше, чем автомобиль. Казалось тогда, что, ну, это все там типа шуточки, прибауточки, там, ну, отдельные экологи их немножко там заносят. Вот в целом как бы идея правильная, но вот есть отдельные... отклонение, можно на этот счет там посмеяться, но в реальности уже было понятно, что для начала это разгоняется, чтобы там это воспринималось, ну, как такая некая крайность, там похихикали, а потом все это рано или поздно конвертируется в конкретное регуляторное решение, связанное с изъятием денег, ну, в данном случае, из кармана датских фермеров, но не только, потому что датские фермеры это переложат, естественно, на потребителей их продукции, и в конечном счете понятно, что все это скажется на потребителях. Вот. И это, естественно, попытка изъять деньги под благовидным предлогом из одного кармана и переложить в карман людей, которые уверяют, что эти деньги пойдут на самые благородные и нужные цели, и исключительно движимы они заботой о всем человечестве, а вовсе не о своем кармане. Поэтому все, что начинается с такой вот улыбочки, когда, еще раз говорю, мы начинали говорить, там все хихикали, говорили, ну ладно, там понятно, что есть там сумасшедшие какие-то, там говорят про коров. Никто же не будет коров из-за этого убивать. Ну вот,
В итоге, да.
А вот в итоге то же самое было и про там сверчковое мясо и хлеб из сверчков. Да. Тоже это несколько лет назад, это более поздняя история. Тоже там хихикали, ну там отдельные сумасшедшие в Европе балуются. Никто же не будет есть хлеб из сверчков. Ну погодите, на самом деле.
Самое
не успеете оглянуться.
почему датчане, кстати, здесь тоже идут впереди планеты всей, а сразу Дания вспоминается с борьбой с ковидом, когда хотели кошек истребить, норок истребить.
Ну, не хотели, да. А истребили, во-первых, там, да, и тоже, кстати, вот это хорошее воспоминание насчет этих норок, потому что уничтожили гигантское количество, то есть это эти люди, которые все время, тоже же интересно, вот уничтожение коров, ведь климатическая повестка, она ведь шла в одном русле вообще с темой экологической природы, повестки, да. И вот этого инвайроментализма, то есть назад к природе, как говорил Жан-Жак Руссо, что мы должны заботиться о природе, а теперь как заботиться о природе, коров уничтожать? И вот с норками, да, потрясающе, там убили же просто дикое количество этих норок, несколько убили. Миллионов угу. действительно. И потом выяснилось, что убили-то, в общем-то, зря. Ну и ничего, как бы. И это же, эти же люди, инвайроменталисты, любители природы, как вот так, как это вообще вписывается-то в их кармическое развитие? И тем не менее, как бы, все это происходит. А что касается, почему в Дании, на самом деле, Северная Европа – это территория социального авангардизма. Поэтому, на самом деле, многие инновации социальные апробируются именно на этих странах. Вот, поэтому, если вы посмотрите многие вещи с точки зрения социальной повестки, то многие штучки прокачиваются сначала в Швеции, в Дании, потом они распространяются по Европе, а дальше и по всему миру. Поэтому внимательно смотрите за регуляторной практикой североевропейских стран, и вы потом эту практику обнаружите далее везде, что называется, по списку. Поэтому ясно, что с коровами это только начало, и, естественно, все это будет распространяться.
Но
и дальше.
Начало-то это все тут вспоминает, да, что датчане-то, они же убили жирафа Мариуса, несчастного этого, да. Но борется с коровами, борется еще и с нефтью. Но борьба не очень получается, потому что тут Аргус, кстати, который продолжает высчитывать там, положение российской нефти на мировом рынке, говорит, что у нас минимальные скидки теперь уже. То есть никакие потолки, ничего не срабатывает.
А можно я еще все-таки от коров? Просто я там обещал сказать несколько слов. Давайте. На тему, как потом происходит перекладывание этих расходов на карманы
людей.
Потому что, на самом деле, вот сейчас еще одна интересная тема в Европе происходит. Ряд европейских стран начинают вводить доплату в цены авиабилетов, потому что в 2023 году Европейский Союз принял резолюцию о том, что надо авиационное топливо переводить в разряд климатически нейтрального. Там сначала 2%, они там разработали список зеленых топлив, которые надо добавлять в авиационный керосин. И вот сейчас, в 2024 году, поскольку там тоже же есть, как они говорят, тагеты, авиакомпании начали открыто включать вот этот сбор экологический там в стоимость билетов.
Там что-то 10 или 20 долларов, что-то
такое это было. Ну, это начало, да, лиха евро. Беда начала. И на самом деле, когда, я помню, в 21-м, где-то еще, наверное, в 19-м, в 18-м году, Люфтганза, немецкая авиакомпания, рассчитывая на то, что европейцы уже обработаны инвайроментализмом, она ввела добровольный сбор. То есть, когда вы покупали билет на Люфтганзу, вы могли добровольно заплатить там несколько евро на зеленое топливо. И в 2021 году Люфтганза признала, что эксперимент полностью провалился, поскольку там немецкие бюргеры, ну, не только немецкие, европейцы, категорически отказывались из своего кармана платить за зеленое топливо. Тогда, сейчас, собственно, уже без всякой добровольности Европейский Союз принял в 2023 году, как я уже сказал, это решение. И вуаля, вот это все происходит. Но почему я еще об этом вспомнил? Потому что вот это к вопросу не только о том, как в карман залезает, а к вопросу еще и о том, вот как кажется, да, картинка, что за окном 3-4 градуса, значит, точно коровы эмитенты, коровы виноваты. И когда была пандемия, самолеты не летали в 2020 году, это был правда. Полный провал, и тем не менее каким-то чудесным образом все равно выбросы парниковых газов
потому
в мире
увеличиваются. Люди же ели, в конце концов, дома сидели и ели.
Вот. И в этом плане, конечно, здесь очень много, может быть, чудес, но в любом случае, конечно, вот эта зеленая повестка в крайнем фундаменталистском виде Вообще любой фанатизм, это все всегда меня плохо, смущает, а когда под фундаментализмом еще и какие-то экономические интересы есть, и прикрываются им, это вдвойне плохо.
А меня смущает в этом отношении, что у нас как бы, как это, серьезно, не очень активно эта тема поднимается и не пересматривается, не делается, как это называется, ревизия нашего присутствия в этой мировой экологической повестке.
На 100% согласен. Более того, у нас находятся умные люди, которые, во-первых, говорят, что-то в этом есть, значит, не надо все это дело отрицать. Это раз. Во-вторых, говорят, все равно же они это введут, и значит, наши поставки в Европу тоже будут облагаться углеродным сбором по принципу «наши фермеры платят, пусть и ваши фермеры заплатят». Когда говоришь о том, что у нас с Европой скоро торговли не останется, говорят, Китай тоже это введет. Ну, пусть они введут вначале, потому что в России же сейчас на полном серьезе продолжает обсуждаться тема российского углеродного сбора. Для меня это просто фантастическая глупость, но тем не менее об этом говорят. И главный мотив, если раньше Европой пугали, теперь пугает Китаем или Индией. Говорят, вот они введут. Слушайте, в Индии нет вообще никакого рынка углерода. В Китае это не рынок, а чистая профанация. Поэтому все это пугалки. Но опять же, мы же тоже понимаем, что вот фермеры датские, они же кому-то будут эти $100 платить, верно же? В России же тоже бюрократы, не дураки, они думают, ага, значит, там $100 за корову, а если у нас заплатят $100 за корову,
это
а мы создадим фонд, там, да, и скажем, что, ну, все-таки вы же видите, за окном 3-4 градуса, это же сколько денег мы сможем отправить на благородные цели? И опять говорю, а давайте введем плату за углерод. Друзья мои, давайте все-таки остановимся, потому что если мы хотим все-таки иметь долгосрочный экономический рост, ну давайте не будем придумывать на ровном месте излишние налоги, даже если они настолько креативные, как вам кажется, потому что все это закончится очень плохо.
А то так можно дойти до идеи древней Спарты.
Извините, просто вы про нефть уже,
И про нефть, нет,
поскольку обещал вот вспомнить про то, как вот на самом деле выглядит, как вот поэтому. Пандемия, авиатопливо, такой хороший пример.
Но про нефть здесь интересно. Тут аналитики Goldman Sachs, во-первых, сказали, что, возможно, сейчас найду, понизили свой прогноз на нефть марки Brent на 2024 год. Они ожидали, что котировки будут колебаться в диапазоне 80-100. Теперь это коридор 70-90. Но параллельно еще оказалось, что дисконты Urals в июне упали ниже $15 за баррель, а дисконты в Китае меньше $2 за баррель. Это, соответственно, кто? Это Аргус, да, данные Аргуса.
Ну, давайте с мировыми тогда ценами разберемся, а потом с любимым Urals. Насчет мировых цен. Ну, на самом деле, вот то, что в последние недели происходит, это ярчайшая иллюстрация того, что можно, конечно, читать все эти прогнозы Goldman Sachs'ов, там, Ситибанков и прочих мудрых людей, но это все тыканье пальцем в небо. Почему я об этом говорю? Давайте посмотрим, вот вчера на каких отметках закрылись рынки. Вчера нефть Brent стоила $86.6. Потом мы с вами конвертируем эти цены в Urals и оценим, там, насколько мы сейчас от потолка оторвались. Но почему я об этом вспомнил? Не только потому, что приятно, когда Brent стоит $86.6, а потому что никто не может объяснить, ни Goldman Sachs, ни другие аналитики, а почему, собственно, нефть дорожает в последние недели. Вот что произошло на рынке, что нефть стала дорожать.
Хуситы?
Ни одного внятного объяснения. Хуситы что, их не было, что ли, были? Месяц назад? Или что с хуситами-то произошло? Вот пишут там, Путин, наверное, поставит им крылатые ракеты. Ну, он поставил, что ли, крылатые ракеты? Нет. Мы об этом заявили. Нет, Путин сказал, что мы можем передать там вооружение. Раз Запад передает, мы тоже можем. Но пока, в общем-то, никаких телодвижений в сторону крылатых ракет и хуситов не было. Хуситы, кстати, и без крылатых ракет, в общем-то, справляются, прямо скажем. Но они это делали месяц назад. То есть я напомню, что когда было принято решение ОПЕК, а это уже месяц прошел, ОПЕК плюс, да, цены начали падать. И все эти мудрые аналитики писали, что рынок разочарован, что никаких новых ограничений, сокращений не было принято. И то есть когда цены падают, все мудро объясняют, почему они падают. Потом ничего не произошло на рынке, ну просто вот ничего. А цены вдруг начали расти. И тут же Хотя не понимаю, почему Goldman Sachs понижает, честно говоря, прогноз, потому что, как бы, ну, посмотрите, уже цены в коридоре-то уже вышли за коридор новый, их, потому что они к 90 идут. Опять же, да, мы с вами можем там вспомнить, что все-таки в Соединенных Штатах, и мы много раз об этом вспоминали, и это так и есть, никто это не отрицает. В Соединенных Штатах идет избирательная кампания, 5 ноября выборы. Конечно, высокая стоимость нефти сразу же сказывается на стоимости топлива в США. Об этом понимает и Байден, который пытается сделать экономику вместе со своей мифической честностью главными своими аргументами в этой избирательной кампании. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты спекулятивно будут давить на нефть. Но пока, как бы, это не очень получается. Не очень получается. И посмотрим. Но еще раз повторяю, да, то есть любопытно, что на рынке физики ничего какого-то фундаментально нового как бы, не происходит.
Спекуляция.
Не происходит. Поэтому, конечно, фактор спекулятивных движений капиталов с точки зрения там, разгона или снижения цен никуда не девается.
А предел, вот, Константин, вот здесь интересный момент. Если бумажники торгуют рисками, спекулируют, но при этом фундаментально на реальном физическом рынке ничего не происходит, рано или поздно может ли энтропия накопиться настолько, что как бы всем участникам рынка станет понятно, что спекулянты – это, в общем, вредители?
Вы какие-то, Евгений, очень умные слова используете, энтропия. Смотрите, вот вчера было 1 июля, ровно 80 лет назад началась Бреттон-Вудская конференция.
Да.
1 июля 1944 года. Обратите внимание, еще год воевать было, да, практически год воевать. Обратите внимание, союзники вот только-только высадили десант в Нормандии. И уже буквально там через несколько недель собирается в Соединенных Штатах финансовая конференция о будущем мира. Я к чему говорю? К тому, что Соединенные Штаты, конечно, извлекли максимум бенефитов из вот той ситуации для того, чтобы создать эту мировую финансовую систему, где в центре доллар, и, собственно, я там просто во время прошлого эфира подробно рассказывал, как сформировалась система вот этой бумажной торговли. Угу. Там хороший повод был, поэтому мы вспоминали, собственно, вот как происходило и почему, собственно, Соединенные Штаты запустили механизм фьючерсов на нефть, в какие периоды. Кто хочет, можете послушать прошлый эфир, мы об этом говорили. Но я это говорю к чему? К тому, что эта система, она действительно складывалась довольно долго.
Десятилетиями.
Бенефициарами, да, и очень грамотно. И Соединенные Штаты реагировали всегда на новые вызовы очень четко и грамотно. Вопрос, когда это закончится, интересный, но на самом деле вот здесь я бы вернулся к нему как раз с точки зрения анализа цен на российскую нефть, и, может быть, вот после новостей я объясню, почему.
Информационный выпуск мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.35 столица, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина с Константином Симоновым, проректором финансового университета и генеральным директором фонда национальной энергетической безопасности. Мы продолжаем. Да, по поводу дисконта на российскую нефть в контексте того, что есть санкции, есть спекуляции, есть потолки всевозможные, но дисконты падают.
Дисконты падают. Почему? Потому что спрос на нефть все-таки сохраняется. Опять же, с одной стороны, там нет каких-то суперсенсационных новостей, что там какой-то у нас суперэкономический рост в мире или что-то еще, но тем не менее, все-таки экономический рост есть, и спрос на нефть есть,
да.
И сколько там не прогнозируй то, что... А такие прогнозы, кстати, очень часто я читаю последние 10 лет, что следующий год будет годом, это концепция peak oil знаменитая, вот в следующем году будет... Последняя, вот это самая высокая отметка потребления нефти у человечества. И дальше начнут падать. И так каждый год, все это, каждый год в следующем году будет самая пиковая отметка. И ничего, как-то продлеваем. И в 2023 году мы поставили исторический рекорд потребления нефти, и в 2024 поставим. В этом, кстати, нет уже никаких сомнений, только, наверное, какая-нибудь страшная пандемия или чего похуже может это все остановить. Вот, поэтому, собственно, действительно, российская нефть по-прежнему как бы продается и в Китае, и в Индии, и свежая таможенная статистика это показывает. Угу. То есть в этом плане особых проблем со сбытом мы не испытываем. При этом, все-таки напомню, что мы находимся в сделке ОПЕК+, уже упомянутый нами и июнь, это месяц, когда мы должны выйти на свои минимальные уровни, согласно нашим обязательствам. То есть примерно у нас по июню добычной уровень должен быть по сырой нефти 9 миллионов баррелей угу. в сутки без конденсата. То есть физически мы немножко меньше нефти продаем. Это означает, что спрос на российскую нефть даже повышается, потому что на внешние рынки мы в таких прежних объемах нефть не поставляем. Сокращение, оно не носит драматичного характера, но оно есть. Оно есть. Мы, кстати, и в апреле, и в мае не выполнили своих обязательств перед ОПЕК+. Угу. Ну, наши партнеры как-то особо, значит, публичных скандалов не поднимали, но, тем не менее, обязательства у нас есть, и мы это осознаем. Мы тоже, кстати, поскольку цена 86,6, как мы сказали, здесь есть элемент того, что все-таки мы определенную излишнюю нефть с рынка убираем. Это означает, что российская нефть востребована. Действительно, Аргус пишет про дисконты. Напомню, что дисконт, просто вот вы сказали, там 15, а в Китае 2. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду, что есть котировка Urals FOB, то есть это цена отгрузки mm-hmm. в российских портах, и Аргус смотрит обычно в Новороссийске и в Приморске, то есть на Балтике и в Черном море, две основных точки отгрузки, вот, и, соответственно, смотрит по Dated Brent, или там, правильно сказать, по корзине Северного моря. И вот это там примерно $15 за баррель. Ну, на самом деле, это неплохой для нас показатель. Действительно, он сокращается. Ну, там недавно был там 17 с чем-то, сейчас 15 там с небольшим. То есть, в принципе, это нормальная история. Опять же, легко можете математикой заняться. 86,6 минус там примерно там 15 копеек. Да. Ну, получите 85 там даже больше. Ой, 75, прошу прощения. 75... Ой, прошу прощения, что-то сам предложил заняться математикой и начал ошибки совершать. 70 там с небольшим будет, если 86,6 там минус 15 чем-то, там 71 будет, $72 за баррель Urals в российских портах. Ну, напомню, что потолок 60, соответственно, тут вопросов нет, что мы устойчиво этот потолок преодолеваем. Я думал... Сегодня с утра на сайт Минфина заходил, мы обычно всегда с вами смотрим, сколько зарабатывали, да. Как раз июнь закончился, но пока Минфин не опубликовал. Вот на утро 2 июля цифр нет, ну, подождем. Жалко было, хорошо, конечно, как раз, но, тем не менее, чуть-чуть задерживают, посмотрим. Ну, я думаю, там цифры будут приличные, судя, опять же, по ценам и по объемам.
Слушатель наш пишет, почему...
Сколько заработали, пишет?
Почему дисконты на нашу нефть ушли? Раньше мы давали скидки из-за разных проблем, которые сейчас остались. Сбываем в основном в Индию и Китай, и получается, что Индия и Китай добровольно отказываются от дисконтов, при этом имея права основных потребителей?
Нет, от дисконтов они не отказываются.
Это мы дисконт
опять же,
убираем.
Мы вот сказали, Евгения вот вам тоже напомнил, уважаемые радиослушатели, со ссылкой на Аргус, действительно, которые пытаются рассчитать дисконты. Что значит вот $2 в Китае? Это, ну, примерно означает, что по оценке Аргуса российская нефть в Китае стоит на $2 дешевле, чем аналогичные сорта нефти. Вот это как бы дисконт в Китае. Что значит $15? То есть в этом плане вы понимаете, что все-таки основной... Вот, ну, то есть, российская нефть вышла из там, порта Приморск, у нее дисконт $15 примерно к бренту. Угу. Дошла до Китая, соответственно, там уже дисконт мы видим существенно ниже. Это означает, что все-таки основной дисконт собирается по дороге. То есть, да, мы вынуждены платить перевозчику, страховщику. И в этом плане, да, по-прежнему, собственно, санкционные риски сказываются на цене. В этом плане все-таки и у индусов, и у китайцев угу. дисконты есть. Они как раз, ну вот по оценке Аргуса $2-3, опять же, там надо сравнивать по сортам. Вот, в принципе, индийские аналитики тоже примерно такие же цифры называют. И в этом плане, с одной стороны, конечно, им хотелось бы побольше этого дисконта, но с другой стороны, а на каком основании? То есть в этом плане, понимаете, ведь они же, то есть что значит нефть у индийского потребителя? Это означает, что он получает эту нефть в своем порту. То есть все там санкционные риски, они все где-то остаются для него там за бортом. И в этом плане он на этой нефти еще там где-то 2-3 доллара заработает. В этом плане какая у него альтернатива? Сказать, я не буду, дайте больше. Ну, дайте больше, иди переплачивай 2-3 доллара. На самом деле 2-3 доллара в масштабах этого бизнеса за баррель – это большие деньги. Вот, то есть в этом плане, конечно, может быть, они не так довольны этим дисконтом, но, еще раз повторяю, эта нефть очищена от всех там санкционных рисков, проблем с перевозками, то есть это ту нефть, которую привезли тебе в западный индийский порт.
Да,
все, и берешь, и еще на этом как бы немножко зарабатываешь. Чем ты можешь быть недоволен?
Насколько у американцев есть еще задел пытаться влиять на продажи российской нефти, то есть если они пытались, да, через страховки, через перевозки влиять на это, там, потолки вводить и так далее, но они пока, насколько я понимаю, еще не придумали механизм наказания стран за потребление российской нефти, вот о чем речь.
Ну, во-первых, Соединенные Штаты всегда говорили о том, что санкции должны лишить российский доходов. Бюджет доходов.
Да.
То есть они никогда официально не заявляли о том, что они собираются выкинуть российскую нефть с рынка, и в этом плане, если говорить о том, что надо ввести санкции за потребление российской нефти, то это надо поменять как бы философию санкционную. Это тоже вопрос, на каком основании вы это сделаете. Ну, помимо того, а что вам скажут Индия и Китай, например, если вы попытаетесь это сделать? Идем дальше. Какие санкции можно применить? Буквально вчера на сайте Брукингского института, одного из известных think-tanks американских, читал статью одного из авторов санкционных режимов, который там переходит из одной организации в другую, так. Забыл его фамилию, к сожалению, прошу прощения. Но, собственно, этот человек считает себя экспертом по санкциям, вот сейчас он работает в американском think-tanke, рассказывает, что он был одним из авторов потолка ценового, вот, и пишет большую статью на тему, что надо делать с русской нефтью. Ну, собственно, вывод там один, и он предельно простой. Надо все больше танкеров помещать в санкционные списки. То есть в этом плане сейчас рецепт один. Бороться с теневым флотом, включать танкеры в СДН-листы, ловить. И также задуматься о том, чтобы... Там открыто пишется, опять же, про то, что Балтийское море там, назвать там, зоной как бы безопасности там, от Черного флота, зоны низких экологических рисков. Ну, то есть они подталкивают к тому, чтобы начать отлавливать российские суда. Мы эту тему поднимали. Риск у таких мер, он просто колоссальный. Ну, потому что я напомню, что когда, например, арестовали танкер с иранской нефтью, Иран подождал несколько месяцев и арестовал турецкий танкер, и нефть в таком же объеме слил себе. То есть в этом плане начнется морской бой. В прямом смысле этого слова, с полной хаотизацией мирового рынка. Это, кстати, вот мы с вами, вы, точнее, задали мне вопрос до перерыва, и мы обещали к нему вернуться на тему, а можно ли, соответственно, как бы побороть вот эту систему, сложившуюся на мировом рынке, где действительно цена определяется на рынке бумажной нефти через фьючерсы, где в основном играют на этом рынке американские инвестиционные пенсионные фонды, где все сделки совершаются через доллар. Вот, собственно, я сказал, что я в прошлом своем эфире подробно говорил о том, как там саудиты торговали нефтью. А поводом, кстати, было прекращение сделки 1974 года, когда Саудовская Аравия 50 лет обещала продавать нефть за доллары, и мы вот подробно эту тему обсуждали в прошлый раз с радиослушателями, я говорил, моя мысль проста, что на самом деле это здание достаточно мощное, которое построили американцы, потому что мы видим, как действительно они довольно грамотно меняют под себя условия. Там Бреттон-Вудская система 1944 года, потом сменилась системой там Ямайской 1976 года, когда американцы отвязали доллар от золотой привязки. Но, тем не менее, ведь в чем главный смысл Бреттон-Вудской системы, что доллар стал основной мировой валютой. Все остальные валюты, включая фунт стерлингов, были пересчитаны через доллар. Но доллар тогда был золотой паритет. В 1976 году они посмотрели там, после известных там, событий, помните, как Деголь там, доллары возил, там, все это известные вещи, они отвязали просто, да, собрали еще одну конференцию на Ямайке и отвязали доллар от золота официально, и мы живем по этой ямайской системе с тех пор. Может ли что-то поменяться? Оно уже меняется в наших глазах. Меняется, и в этом плане мы понимаем, что доллар сам себя начинает закапывать. Другое дело, понимаете, когда у нас там некоторые экономисты уже 15 лет хоронят доллар и говорят, что это будет завтра, они, конечно, бегут впереди паровоза, потому что этот процесс не может быть быстрым. И чтобы доллар ушел в прошлое, должна появиться, прежде всего, самый важный вопрос, должна появиться какая-то альтернатива. То есть вы не можете взять и отменить доллар, потому что должно быть средство платежа, средство сбережения. Ну, вы знаете, функции денег, кто-то их должен выполнить на мировом рынке. Юань пока на это не способен. И это главная проблема. Финансовая система Соединенных Штатов настолько большая, что она как бы заполонила собой всю комнату, вот, и как бы все понимают, что надо с этим что-то делать, но быстрым этот процесс не будет. Но то есть вывод мой заключается в том, что быстрым этот процесс не будет, но он идет. И совершая вот такого рода действия, Соединенные Штаты сами эту систему губят. Вот если они пойдут на арест танкеров, они же сами окончательно могут разрушить действительно вот эту систему мировой торговли, которую они сами создавали. Там, да, когда торгуешь через доллар, страхуешься в Лондоне. И на самом деле уже санкции привели к простому выводу, что на самом деле можно жить и без этого. Да? То есть можно взять, она в чем-то удобная, да, там система, можно взять ее, там, частично скопировать там, и жить без американских финансовых институтов. Можно, оказывается, нефть возить и без греческих судовладельцев. Страхованием можно заниматься без P&I Club. Да. В чем проблема? Оказалось, это можно сделать, и мы это делаем. И мы это делаем. И вот это, на самом деле, серьезная защита от того, чтобы санкционные режимы не расширялись слишком быстро. Потому что Соединенные Штаты понимают, что они заставляют другие страны жить по иным правилам, и они теряют контроль над этим. Вот, и это серьезный момент, и когда там Ллойдс действительно пишет, что там, ребята, вот за меньше, чем за год, с осени прошлого года, серый флот вырос на 100 судов, как бы, и мы не зарабатываем, русских вы не наказали, серый флот расширяется, и денежки идут там не пойми куда, как бы, в чем юмор для нас, говорят лондонские страховщики. Ну, вопрос резонный.
Но при этом они же сами говорят, что это серый флот. На самом деле это не серый никакой флот, просто
они так называют, они к нему, они да, называют, потому что у них все, что не их, то серое.
То серое, тут да, или
черное. Вся логика предельно понятна. Хотя вы правильно говорите, этот флот, он имеет флаг, там, регистрацию в морских реестрах. Ну, там тоже это отдельный совершенно сюжет, что считается теневым флотом, какие реестры они считают теневыми, серыми. Вот. Это вопрос трактовок. Поэтому вот на самом деле действительно тема Балтики очень важная тема, и периодически, мы знаем, северные генералы там заявляют, давайте, значит, блокировать датский пролив, опять же, вот возвращаясь к Дании, там не только с коровами интересная история происходит, но на самом деле пока страшновато, то есть это вопрос не только в том, что это грубейшее нарушение международного морского права, но и вопрос действительно в ответных действиях России. Там уже тут недавно западная пресса написала, что там появились какие-то секретные сведения, что якобы русские заминировали там всю инфраструктуру в Северных морях. Не знаю уж, что мы там заминировали, но напомню, что Северные потоки были взорваны, но на Западе ничего, в общем-то, не взорвалось из инфраструктуры. Там мы только Балтик-коннектор повредили, но и то выяснилось, что это китайский и якорь это сделал, а вовсе не мы. Но это же не означает, что если с нами будут обращаться сверхгрубо, мы все будем проглатывать и со всем будем соглашаться. То есть в этом плане я считаю, что если будет арестован танкер с российской нефтью, это будет очень серьезный прецедент. И вот я думаю, что мимо этого мы уж точно не пройдем, потому что это вопрос нашего экономического выживания, на самом деле.
А здесь еще любопытная другая тема есть. Это суд Луизианы, который приостановил действие запрета Байдена на экспорт СПГ. В решении говорится, что запрет нарушает федеральное законодательство. А здесь о чем речь? Запрет, да, нарушает, постановит немедленно приостановить действие запрета на экспорт СПГ в полном объеме. Наверное, эту тему стоит рассматривать в контексте того, что американцы пытаются занять доминирующее положение на европейском рынке сжиженного природного газа, опосредованно вводят санкции против российских проектов СПГ, ну и тут еще украинский транзит, наверное, да? Все вместе.
Согласен, только не опосредованно, а напрямую вводят санкции против российских проектов, не стесняясь этого. Причем А тоже давайте честно скажем, что вот здесь американская философия, что мы боремся не с российскими углеводородами, а с доходами российского бюджета, она не работает, потому что российские СПГ-проекты, проекты «Новатэка», они фактически налоги в бюджет государства не платят. Государство считает, что приоритетом является производство продукции, а не финансовый результат. Поэтому, когда санкции накладываются на новые СПГ-проекты, это не санкции против российского бюджета. Бюджет на них не зарабатывает. Это санкции против российского СПГ. И вот здесь, да, совершенно верно, Соединенные Штаты однозначно считают, что они должны доминировать на этом рынке. Этот рынок они строят, что называется, под себя, по своим правилам, и они убеждены в том, что надо конкурентов убирать, и делают это самым грубым и наглым и просто жестким способом. Да? То есть в этом плане тут никаких вопросов нет. Мы разбирали санкции по 12 июня, и они не последние. Хотя, на самом деле, они уже обложили все, что можно, и тем не менее, все равно что-то еще придумывают. Да? То есть в этом плане кажется, что уже ничего нельзя там еще обложить из новых проектов, но тем не менее всегда находятся какие-то нюансы. И вот здесь, давайте тоже честно скажем, что Соединенные Штаты вот в этом аспекте не откажутся от того, чтобы пытаться сделать себя основной страной, экспортирующей углеводороды и нефть и газ. Вот это совершенно четкая позиция. Угу. Вот, и вот здесь мы тоже понимаем, что задача Соединенных Штатов так докручивать санкции, чтобы, с одной стороны, не разрушить
систему мировую,
создавшуюся систему, а с другой стороны, постоянно, как бы потихоньку и постоянно поддавливать нас, расчищая себе место. Вот с точки зрения СПГ, Соединенные Штаты считают, что они могут грубо действовать, и это на рынок сильно не повлияет.
Потому что зрения... европейцы интересуют, прошу прощения, для них же европейский рынок становится премиальным, а европейские менеджеры, они, в общем, готовы все к любым к выполнению любых приказов.
По нефти они чувствуют, что здесь грубая работа может привести к опасным результатам, и поэтому действуют гораздо более аккуратно. А по СПГ нет, они считают, что они уже могут, собственно, переходить и уже переходят к довольно грубым формам. И в этом плане тоже давайте, вот здесь давайте иллюзии питать не будем. Вот это я тезис давно провожу, Соединенные Штаты четко совершенно пытаются работать в сторону собственного доминирования на нефтяных и на газовых рынках. Соединенные Штаты сегодня крупнейшие производители газа и нефти в мире. Это тоже как бы факт очевидный, причем на самом деле превосходство над Россией по газовой добыче очень заметное, по нефти очень заметное, более чем на треть. То есть это серьезные объемы, которые Соединенные Штаты на рынок выводят. И это очень опасный тренд, и тренд довольно очевидный. При этом тоже обратим внимание, что неважно, на самом деле, кто у власти, там республиканцы, демократы, они все равно проталкивают интересы своего бизнеса. Ну, может, там демократическая партия, она и в углеводороды играет, и в зеленую энергетику, но, тем не менее, при них добыча как росла, так и растет. Несмотря на все там зеленые декларации Байдена, они не остановили добычу нефти в США, ничего не сделано в этом плане. Все это тоже достаточно лукавая история. А, кстати, при предыдущем демократе Бараке Обаме, собственно, основной рост на него и пришелся нефтяной добычи. Так что, на самом деле, здесь просто, ну, скажем так, если Трамп победит, или республиканцы, так аккуратнее сейчас скажем, там тоже много может сюрпризов быть, если республиканцы вернут себе Белый дом, просто лоббировать они интересы своих нефтяных компаний будут активнее. Ну, вот вы действительно хороший пример привели вчерашнего судебного решения. Байден, ну, опять же, Байден не запретил экспорт СПГ, то есть речь шла только о выдаче новых экспортных лицензий. Все заводы, которые уже были в стадии там FID, они давно получили эти лицензии, никто у них их и забирать не собирался. Речь только шла про новые лицензии. И на самом деле там, еще раз повторяю, там уже куча выдано разрешений даже на те заводы, которые и реализованы не будут. То есть в этом плане это решение Байдена, вот то предыдущее, оно бы никак не, если говорить честно, оно никак бы не остановило экспансию Соединенных. Но на всякий случай суд еще подает сигнал, типа, ну и это решение даже, которое бы нам не помешало, мы на всякий случай в корзину выкидываем, чтобы показать, что вот эта повестка углеводородная, она остается в приоритете, и никакой зеленый президент США, каким бы зеленым он там ни был, не остановит ее.
Но интересно еще одно. С одной стороны, американцы хотят и делают для себя европейский рынок, монополизируют его, но при этом, отматываем назад, европейцы считали, что им нужно отказываться от российского газа, потому что это средство политического давления. А хотя с нашей стороны декларировалось, что, товарищи, подождите, вот вам газ, дайте нам денег. Все, и разошлись. Еще много чего другого у вас будем покупать. Неужели до европейцев не доходит один простой факт, что американцы, монополизируя европейский рынок, тем самым будут манипулировать наличием этого газа с целью того, чтобы в Европе принимали нужные им решения. То есть, хочу придушу тебя, хочу отпущу тебя. Ну, вот примерно так.
Ну... Приходит, конечно, в голову вопрос только в том, самостоятельно вы в принятии решения или нет, потому что на самом деле бизнес-то давно подает сигналы на тему того, что, ребята, значит, вы уверены, что вы построили, потому что когда, ведь борьба с российским газом началась не в 22-м году, началась очень давно, европейцы сломали старую модель отношений, которая была построена на долгосрочных контрактах. Они взяли и имплементировали британскую модель краткосрочных отношений, и главный их тезис заключался в том, что эта модель лучше, потому что к нам будет постоянно приток лишнего газа, а мы будем выбирать и заключать краткосрочные контракты на супервыгодных ценах, это всегда будет рынок покупателя. Когда в 2021 году цены начали идти вверх, тогда уже бизнес-то... Ну, мы-то на самом деле еще договорили, что вы доиграетесь. И в Брюсселе много было диалогов на тему, что вы совершаете ошибку. Вы переходите на рискованную модель, потому что спотовый рынок, он может то в сторону снижения идти, а потом в сторону роста. Что 21-й год и показал наглядно. Когда в 21-м году начался рост, все говорили, ой-ой-ой, а откуда он взялся? Ну, в 22-м году понятно, что он стал там астрономическим, но было объяснение, это все там из-за русских. Но... Уже забыли, что рост начался летом 2021 года. Таким образом, модель действительно крайне рискованная. А когда Россию стали убирать в 2022 году с европейского рынка, выяснили, что теперь Европейский Союз попал не только в зависимости от американцев, но и от Норвегии. И любая новость из Норвегии, например, там авария на каком-то проекте, там невозможность в полном объеме осуществить поставки, моментально сказывалась на спотовых ценах. Понимаете? И бизнес начал задавать регулярные вопросы. Вы чего натворили-то? Значит, вы нам обещали избавить от страшных русских. Теперь в Норвегии чихнули, у нас цены подскочили. Что это за рынок-то покупателя?
И при этом норвегов они обвиняли в том, что те не понимают важности сохранения дружной европейской семьи и
тоже,
так далее.
И пытались с них тоже взять типа деньги. Вы на нас заработали, верните. Норвеги сказали, там, извините, это спотовый рынок. И теперь они наслаждаются этой ситуацией там, вместе с американцами. Поэтому... Умные люди-то есть в Европе, они все понимают. Но, к сожалению, есть политическая целесообразность, которая никуда не делась.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.